Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый?
Всем привет! Это подкаст «Стильная терапия» и я его ведущая Ира Камельянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы поговорим о том, как с помощью внешнего вида стать счастливее и успешнее. Просто напоминаю, что наш подкаст 18+, поскольку я могу использовать ненормативную лексику, так что если рядом с вами дети, советую надеть наушники, чтобы они не узнали новых слов. Раз в месяц мой подкаст приходит гости. Сегодня это моя коллега-стилист. Знаете, я когда собирала вопросы, я специально не раскрывала вам личность, чтобы было интереснее. Наш гость — это Леся Пятибратова, практикующий персональный стилист, у которой пул постоянных клиентов Москва и Екатеринбург, имеет аккредитацию на неделях моды в Милане, Париже и Копенгагене, основатель обучающих проектов для стилистов и персонального стиля.
Привет, дорогая.
Я придерживаюсь концепции, что двух одинаковых стилистов не бывает. Точно так же я думаю, что клиентов хватит на всех, потому что делегирование плотно входит в нашу жизнь, и кратно в доходе растет только тот, кто может сказать:
«Нет, походы по магазинам меня не вдохновляют. Можно этим буду заниматься не я. Вот, возьмите мои деньги и просто дайте классные комплекты».
Поэтому я решила пригласить в гости Лесю, чтобы поговорить с ней о моде, стиле и образе жизни. Где-то поспорить, а с чем-то согласиться. Погнали?
Да, давай, погнали. Я уже прям в нетерпении. Мне кажется, это будет интересно, харизматично и нестандартно.
Как ты считаешь, вкус — это врожденное или его можно привить?
100% его можно прокачать, его можно привить, но только если есть такая цель. Если ты в этом реально заинтересован, ты готов в это вкладываться своими ресурсами временными, моральными, эмоциональными, финансовыми. И прежде всего, наверное, даже временными, если у тебя есть такая цель. Потому что, ты знаешь, я, допустим, когда запускаю свои проекты, веду свои курсы, я во многом провожу параллель с кулинарией и рассказываю, допустим, девочкам, что то шедевральное блюдо, которое они готовят сейчас, наверняка первый раз получилось, ну, как бы отвратительно. Ну, вот у меня, например, было так. Но сейчас, когда я готовлю там тот же самый курник или шоколадный пирог «Мишка», я себя уже чувствую, знаете, не Коко Шанель, а несколько другой квалификации. Получается так, что это просто вот расходится буквально-таки за час. То же самое и в одежде. Если есть такая цель, безусловно, это можно все приобрести и прокачать.
То есть насмотренность нужно повышать?
О, слушай, ну безусловно. Безусловно, нужно повышать, потому что если ты это сделал как-то разово, да, просмотрел какие-то коллекции разово, научился составлять какую-то схему разово, и застрял во временных рамках, не знаю, там, 70-х, которые были актуальны несколько сезонов назад, а сейчас уже мы в 70-х не одеваемся, сейчас мы это уже так активно не носим, то люди, кто разбирается в стиле, кто разбирается в этой эстетике, кто разбирается в этой философии, они, безусловно, видят, что кто-то идет в ногу со временем, кто-то это время опережает, а кто-то как бы несколько застрял.
Ну, то есть вот смотри, у меня есть очень часто сообщения такие в директ из серии: вот я же повышаю насмотренность, я подписался на кучу блогеров, я смотрю, как они одеваются. И все равно у меня не получается. Я им объясняю, что вообще, ребят, это не насмотренность нифига. Когда вы просто смотрите на тонну блогеров и пытаетесь на себя надеть то же самое, что надевают они. Вот что для тебя насмотренность?
Я тут, знаешь, немножко продолжу твою мысль, да, то, что я подписался там на тонну блогеров, и вот весь этот момент. Мне очень нравится, что у тебя подкаст 18+, но я скажу немножечко корректно, это чушь полнейшая — подписаться на тонну блогеров. Надо понимать, помимо того, что вы подписались, на кого вы подписались, с какой целью вы подписались и какую насмотренность, в какой стилистике, в какой этике, в диффузии каких стилей вы хотите на себе визуализировать. Потому что просто подписаться на 50 абсолютно разных стилистов, которые транслируют разные направления, у нас даже, знаешь, далеко ходить не надо. Возьми те же самые фэшн-источники, фэшн-паблики, когда у нас запускается информация по трендам на сезон, у нас один и тот же цвет, разные паблики называют по-разному. А 50 стилистов, которые пытаются заявить о себе, что как бы я здесь классная, аутентичная, интересная, харизматичная, они просто тренд могут так перевернуть, и когда ты в этом несколько, пардон, сыроват, и на 50 разных подписался, ты что делаешь? Ты как, знаешь, вот рилсы были такие, горошек об стену, и рассыпаешься. Вот то же самое. Здесь, безусловно, нужно сделать свою аутентику, сделать свои жесткие фильтры и понимать, с какой целью ты хочешь насмотренность прокачать и что ты хочешь ты насмотренность парировать миру.
Некоторые люди вообще в большинстве своем не понимают разницы между стилистом и просто стильно одетым человеком, который, знаешь, там одевает только себя и маму, и один раз там свою подружку.
Вспомнил Николая Овечкина, да?
Это вообще мое любимое просто. Это вообще мое любимое, потому что он правильно сказал. Стилист — это профессия прикладная. Если ты одеваешь только себя, показываешь красивую только себя и продаешь гайды, ты, блин, не стилист.
Когда, допустим, я опять-таки пытаюсь донести вот эту вот свою мысль, что стилист — профессия прикладная, история идет исключительно о том, что глаза стилиста — это руки. И если стилист ежедневно не практикует, спасибо, до свидания, к такому стилисту, мое субъективное мнение, как бы идти не надо. Почему? Потому что стилист — это профессия аналогичная хирургу, профессия аналогичная шеф-повару, да? Когда, не дай бог, что-то у кого-то случилось и нужна хирургическая помощь, но наверняка ты не пойдешь к врачу, который скажет тебе, что я вот закончил там медицинскую академию с красным дипломом, но вот я 5 лет просто сижу, читаю книжки. Да в жизни нет, извините, ни за что и никогда. То же самое, что я там получила звездочку мишленовского ресторана, да, 5 лет назад там проработала, вот теперь сижу в кулинарной книжке пишу. Я стою столько, ты заплатишь? Нет. То же самое и стилист. Если стилист ежедневно не выходит в поля, не работает с разными фигурами, с разными фактурами, с бюджетами, окей, каждый из нас там пытается и желает стремиться вылезти к определенным бюджетам, как у тебя написано в профиле «Стилист миллионеров», чего таит-то, все хотят одевать с бюджетом.
Ну, ты тоже так же можешь написать, в чем проблема, но чего ты не пишешь.
Ты знаешь, я как-то немножечко, наверное, на другом ставлю фишку своей личности, может, об этом поговорим, но так или иначе, стилист — это тот, кто практикует ежедневно. Я всегда говорю о том, что я, наверное, сейчас уже достигла такого результата с точки зрения финансовых возможностей не работать ежедневно, не разбирать гардеробы, не ходить на шопинг. Но я это буду делать, пока у меня хватит реально всех моих ресурсов. Потому что если это ты не делаешь ежедневно, как ты можешь кому-то чего-то донести, научить и показать?
Согласна вообще совершенно, потому что у меня вот очень часто бывает такой момент, когда приходят, что уж греха таить, новенькие стилисты ко мне там на менторство и начинают задавать вопросы. А вот это что за фигура, работая с живым клиентом? Я говорю, ну это фигура нижнего типа, в простонародье груша. Она говорит, да как, нам вот в этой школе говорили, что у груши всегда полные ноги. Я говорю, еще что вам говорили, может быть, что у нее всегда короткие ноги? Что не бывает ее с длинными ногами, она бывает и с худыми ногами, она бывает и с полными ногами, она бывает с большой чашкой груди, бывает с маленькой чашкой груди, она бывает вообще всякая. И это, ну, как бы определяется по плечевому поясу, по грудной клетке, со спины смотришь. А когда ты смотришь в анфас, ты никогда в жизни можешь не догадаться, что это за тип фигуры. И это все разбирается на практике, когда я просто в какой-то момент смотрю и думаю, боже, это же треугольник, но мне говорили, что треугольник никогда не полнеет в ногах, а здесь полные ноги. И я просто, наверное, там созерцала эту фотку 30 минут, когда мне первый раз такое попалось, чтобы понимать, как вообще это происходит. И как вообще с этим работать?
Так я тебе объясню, просто вот, допустим, те школы, наверное, мы с тобой плюс-минус говорим про одни школы, как я понимаю, дают информацию в плоскости, в формате 2D и не дают какие-то нюансы. То есть, ну, пытаются, как я тоже сталкиваюсь с такими моментами, дать определенные, ну, такие четкие структуры, что если вот так, то вот так. Если, допустим, знаешь, как 3 дороги, да, налево пойдешь, вот это будет, направо пойдешь, вот это будет, прямо будет совершенно как бы другое. Но стилистика — это субъективная структура. Тут, как ты правильно сказала, нет одинаковых стилистов, нет одинаковых клиентов. Это все настолько индивидуально. И просто сказать, что нижний тип фигуры... Вот ты говоришь, опять-таки, абсолютно корректно, нижний тип фигуры. Говорят, груша, либо нижний треугольник. Он не рассматривается в формате просто 2D. Его нужно рассматривать 2D и 3D для того, чтобы это все считать. И то, что ты говоришь, там, как нижний треугольник не поправляет, или что у нижнего треугольника ноги не могут быть худые.
У верхнего обычного треугольника у него ноги всегда худые, а у фигуры нижнего типа они не могут быть худые, потому что она полнеет.
Мою
нога.
Фотку потом покажи. Я нижний тип фигуры. У меня бедро сейчас вот плюс-минус с плечом, но раньше у меня бедро было достаточно больше. У меня ноги всегда худые. И вот в этом я всегда выигрывала, что я могу, пардон, попку прикрыть, ножки открыть, и я как будто стройняш.
А я могу прикрыть живот и бока, и у меня тоже ноги всегда худые, и я тоже всегда выигрываю. Хотела спросить, где ты училась и как развивался твой вкус? Как ты пришла в профессию?
Слушай, изначально, получается, я пришла в профессию через свою собственную свадьбу, потому что меня совершенно ужасно накрасили на свою свадьбу. Из меня сделали мартышку в фате, потому что на мои круглые глаза сделали ужасный смоки-айс. Я умылась, соответственно, пришла домой, перекрасилась полностью от и до, сделала прическу. Это меня сподвигло к тому, чтобы идти на первые курсы, посвященные вообще стилистике в моей жизни, к Тане Косован в Image Service. Тогда не было профессии стилиста. Для всех стилист был стилист-визажист. Закончила курсы, получается, у Тани. Потом была школа-студия Демо. Там я закончила несколько курсов. Дальше был долгосрочный проект сотрудничества с модной конторой, но когда я туда пришла на самую первую лекцию, у Олеси была на тот момент такая фишка, не знаю, как сейчас, когда вызывают учеников и спрашивают, кто что. То есть я встала, рассказала, какое у меня образование уже есть, какие курсы я уже проходила, где я уже училась, где я уже была, потому что помимо Демота и Image Service были мастер-классы, были различные вебинары, были курсы, но на самом деле портфель такой достаточно уже был внушительный. И ее прям фраза, она нас заставила меня несколько по-другому посмотреть на всю происходящую историю. Она говорит, больше, пожалуйста, сюда не приходи. Я говорю, почему? Она говорит, мне нечему тебя научить здесь. Я так еще удивилась, думаю, ну окей, но на самом деле, видимо, это где-то была доля правды, потому что уже в своей же группе, не заканчивая модную контору, курс, я начала читать лекции по цвету, и диплома модной конторы как бы у меня нет, поэтому я могу сказать, что я там как бы особо-то не училась, и диплом я там не защищала.
Я уже сразу там преподавала. Где мы учились, я там преподавала.
Соответственно, как бы это были такие долгоиграющие отношения, потом через какое-то время мы расстались, поставили точку в сотрудничестве, и я ушла в свободное плавание, создала два своих проекта.
Мне вот тоже часто задают, где вы учились. Я говорю, что я ни в одной школе не училась. У меня были только какие-то вот такие точечные вебинары и наставничества от людей, которые являются для меня авторитетом. И, собственно, вот мое вот это образование, дизайн одежды университета. Откуда, собственно, и пошли вот эти названия, верхние, нижние типы, равновесная фигура. Потому что это предмет антропология, по-моему, насколько я помню. Каверзный вопрос. Достаточно ли одного обращения к стилисту или зачастую необходимо еще обращение через год-два или все это индивидуально? Как это обстоит на практике?
Это каверзный вопрос. Я тоже, знаешь, там приготовилась к чему-то.
Нет, там дальше еще жарче будет.
А, давай, хорошо. То, что касается разового обращения. Слушай, я так тебе скажу. Если, допустим, это какая-то встреча была по ситуации, ну, например, там платье на свадьбу, да, вот не гардероб, а конкретную ситуацию, конкретную мы задачу решаем. Окей, но если мы говорим про создание вообще стиля персонального, уникального, правильного, грамотного, то, конечно, одной встречи недостаточно. Ну что, мы разобрали гардероб, да, составили шопинг-лист. Окей, через год поменялись тренды, поменялись актуальные оттенки, поменялись стилевые схемы, поменялись способы ношения. Ну, а клиент до сих пор носит свитерок на плечи.
Слушай, ну вообще Лора Пьяна регулярно в своих кампейнах делает свитерок на плечи. Вообще уже сколько вот и не существует, столько не идет.
Давай копнем в ДНК данного бренда, да, Лора Пьянок, да, на какую целевую аудиторию они рассчитаны, кто является приверженцами данного бренда, какой возрастной уровень и какой, опять-таки, уровень дохода. И плюс аксессуарную группу, которая использует бренд. Немножечко другая эстетика, потому что вот тот самый джемперок на плечи, он не от бренда Лора Пьяна пришел.
Ну да, логично, но у них же там идет вот эта вот философия многослойности, что ты берешь и поэтапно снимаешь в течение дня, и у них этот свитер они набрасывают не как аксессуар, как нам рассказывают разные замечательные стилисты, а они просто сняли этот джемпер, потому что стало жарко, у них там поло или рубашка, или футболка, что-то еще, и они набросили джемпер. Будет холодно, они снова наденут.
Совершенно верно, то есть это не про то, что мы там создали эффект капусты.
Какой, блин, аксессуар, который спрячет тебе нахрен шею, и ты будешь ходить как квазимода, извините меня. Ваше личное мнение, нужны ли в сообществе стилистов супервизоры?
Сначала, ты знаете, какой момент оговорим сообщество стилистов, что предполагает вообще? Стилисты какие? Потому что вот сейчас, сталкиваясь опять-таки с наставничеством, стали с твоей, я понимаю, что девчонки приходят порой без обид, абсолютно как бы сырые. Я сама была когда-то такой же, ничего не понимала, ничего как бы не знала. И, конечно, когда мы говорим вот про те, кто делают в стилистике свой персональный стартап, безусловно, не нужны. Но когда ты уже доходишь до уровня эксперта, тебя приглашают проводить мастер-классы, открытые, закрытые, индивидуальные, обучение, коуч-сессии, то здесь ты можешь сам как раз-таки это все парировать и рассказывать. Хотя, опять-таки, зависит от того, кто им будет. Потому что вот тот же самый Николай Овечкин, который уже звучал в подкасте, я знаю, что в планах есть Екатеринбург, и я пойду слушать.
Я тоже пойду слушать.
Я пойду слушать, потому что человек настолько в этой профессии интересен, я пойду слушать. Лисовец, если приедет, я пойду слушать. Кто-то другой, я подумаю.
Рогов приедет.
Он великолепен, он очень активный, он очень яркий, он очень харизматичный, он совершенно потрясающе умеет держать аудиторию. Но, наверное, вот опять у меня есть пример, там Рогов Лисовец, между Роговым и Владом Лисовцом я выберу Лисовца.
Ну, подождите, у них разная специфика вообще, направленность. Лисовец работает с имиджем, а Рогов — фрилукер. То есть он условно работает по методике модного приговора. Возьми самую какашную какашку, сделай из нее принцессу так, чтобы она охренела в зеркале. То есть один работает с персоной, а другой работает для шоу.
Просто мне ближе определенное направление.
Конечно, конечно. Мне кажется, раскрывать персону... Вот, кстати, то, что ты говорила, поменялись там тренды, человек обратился там один раз, а потом все поменялось. Поменялись не только, у него цель может поменяться.
О, безусловно.
Цель. Потому что, например, она хотела выйти замуж, замуж вышла, сейчас у нее карьерные там какие-то перипетии, она хочет на конференции ездить по всему миру, посылают не ее. Ты можешь выделиться с помощью персонального стайлинга. О, классный вопрос. Если хуёвый стилист хуёво подобрал капсулу, но клиент доволен как слон, это приемлемо?
А кто стилиста определил как...
Ну, видимо, определили по результатам работы, что смотрят на комплекты, как, знаешь, некоторым звездам пишут в Инстаграме под постом «Уволь своего стилиста, что за говно?»
Наверное, в этом моменте опять-таки скажу, что стилистика — история очень субъективная, и, наверное, если клиент это купил счастлив и доволен, то, возможно, в их индивидуальном сотрудничестве все прекрасно. Стилист не солнышко, всех не обогреешь. У нас же опять нет какой-то единой константы, под которую мы должны подвести всех.
Слушай, ну если там объективно плохо, ну вот ей по высоте сидения, блядь, не подходят джинсы. Она их натянула, и пипа раскололась на две половинки.
Когда ты видишь такое, ну что ты сделаешь?
Ничего, она же в другом городе.
Да, не, даже не так. Но у тебя была рубрика, да, «Разнос стилистов».
Да, она перешла в супервизию, кстати, потом. Да.
Классная же тема, классная. Но отклики были как положительные. Блин, Ирина, здорово, вот прям разрулила. И писали, да как вы вообще можете, клиенту нравится. Я просто помню, у тебя была фотка, у меня она вот перед глазами стоит, кот Леопольд.
Да-да-да, это понимаешь? С нее все и началось. Это мне прислала приятельница-блогер, говорит, это что вообще такое? Как ты думаешь, это нормально? И вот с нее все и началось, собственно, с этой фотки.
Тут очень, на самом деле, тонкая грань. Почему? Потому что, когда клиент одевает джинсы и что-то куда-то впивается, ну неужели он настолько не видит или настолько слепо доверяет стилисту, что он не видит момент? Это как у меня одна клиентка сказала, говорит, открытие ворот в рай? Мне это странно. Ну, то есть есть какие-то сложные элементы посадки, безусловно, да. Есть сложная цветовая комбинаторика, есть сложное сочетание фактур. Но это же очевидно, заметно. Но как это можно не увидеть? Я не знаю, я затрудняюсь, правда, ответить. Если, допустим, я увижу своего следующего клиента, вот такие вот гардеробные косяки, да, скажем так, я аккуратно постараюсь об этом сказать. Знаешь, я что хочу сказать, вот продолжая как раз-таки эту тему, что сейчас я отмечаю какую тенденцию. У нас очень много стилистов, которые готовы помочь клиенту выбраться из так называемой гардеробной ямы, да, когда нечего надеть, некуда сложить, в общем, непонимание себя там и так далее, приходите, я составлю вам комплекты, но очень мало стилистов, которые помогут клиенту, предостерегут клиента в эту яму изначально не попасть.
Да, конечно, я с тобой полностью согласна. У меня на курсе даже есть, уверена, что у тебя есть что-то подобное. У меня целый урок по особенностям посадки, когда вещь сидит неправильно, когда пройма врезается в подмышку, и тут вот эти вот горизонтальные складки получаются. Когда посадка не та, когда вот здесь, вот тут, и что вот здесь не так. И они прям смотрят и говорят, для нас это открытие. Как это развидеть? Мы теперь это видим на всех. То есть вот так это работает. Мне кажется, основной момент тут еще, знаешь, с людьми, которые не могут на себя ничего подобрать, у них какие-то особенности фигуры, там типа выступающий живот, или крупная фигура, или плоские ягодицы. Они не могут на себя найти вообще ничего. И тут стилист подпирает какие-то джинсы, которые вообще на них, ну, вроде как бы сели, но только в пипу врезаются. И они такие, ну, блин, ну так-то ведь сели, ну ведь хорошо же. А стилист уже там, знаешь, примерил 35-е джинсы, и эти хотя бы застегнулись. И он начинает уже просто, вот я сама наблюдала, я же хожу по магазинам, я же вижу везде, это, кстати, случается в любом сегменте, когда она вот просто, ну, хорошо же сидят. И ты такой... И отворачиваешься, чтобы никто, не дай бог, твой взгляд не увидел. Потому что, ну, это будет уже, да, некорректно. Хочу напомнить своим слушателям, что если вам нравится подкаст, поддержите его лайком на той платформе, на которой вы его слушаете. Благодаря вашим реакциям подкаст смогут услышать больше людей. И делитесь ссылкой на него в своих социальных сетях. Бывало ли такое, что в середине разбора клиента вы обнаруживали, что это не ваш клиент, и чисто эмоционально было сложно с ним работать? Отказывались ли вы дальше его вести? Как справлялись?
Мне вопрос нравится. Бывало ли, что в середине разбора вы обнаружили, что это не ваш клиент? Прости, я ошиблась дверью.
Ну, типа того. Ну вот ты ведешь его, ну как бы работаешь. Я, правда, не знаю, что такое в середине, но как бы мне кажется, это определяется при первых там 10 минутах.
Ты знаешь, сейчас я уже, наверное, определяю по переписке, по запросу.
Вот, и я точно так
Мой
же.
Мой это клиент или нет? Ну до этого нужно дойти, до этого ну, как бы нужно дорасти. Изначально, когда вот у меня был процесс становления в этой профессии, я даже на это шла осознанно, себя тренировала. У меня был разбор гардероба с девушкой. Я так понимаю, что она занимала какую-то такую знаковую позицию, по-моему, в строительном бизнесе, не понимаю, даже не суть. В общем, приезжая к ней на разбор гардероба, она открывает свой шкаф и говорит,
здесь мои тряпки лежат.
То есть ты понимаешь уже по фразе «тряпки», как человек относится не только к гардеробу, а как он позиционирует себя, потому что я, допустим, не скажу никогда про гардероб, тряпки, шмотки, барахло, изделия, вещи, там, товарная группа, да, мы с тобой говорим профессиональным языком, но это же отношение к себе. Я стою, думаю, так, сейчас будет что-то интересненькое. Она говорит, ну, в общем, барахло смотри, перебирай, выкидывай то, что не надо, бери то, что надо, вот туда в угол можешь кидать, не стесняйся. А вообще у меня к тебе вопрос. Жрать хочешь? Я просто так ошарашена. Я говорю, нет, спасибо. Она говорит, ну, в общем, ты работай, а я пойду себе яишенку захерачу. И я понимаю, что у меня человек записан на шопинг, на разбор, и потом на шопинг. У меня шок. Мы поработали, что-то составили. Я понимаю, что там как бы очень хороший кейс, ну вот именно по визуалу может получиться. Бюджет вообще никак не ограничен. Но вот это вот захерачу, жрать хочешь, это как бы не мой разговор. Но поскольку я же, ну давайте потренируемся, мне же надо что-то подниматься-то на новый уровень, вроде как закалять себя. Мы тогда приходим в магазин, я беру отдельную примерочную, и у нее эмоции сопровождаются фразами, да, это охренительно, только по-другому. Да это полный трэш, опять-таки, по-другому. И я понимаю, что как бы окей, я порой ну, там сама могу добавить в лексикон нецензурную лексику, но, наверное, это в очень каком-то камерном кругу. И когда это все на весь магазин, и консультанты, и клиенты ходят, озираются, не понимают, как бы, что происходит, то есть момент вот этой вот дистанции, дискомфорта, он для меня настолько был неприемлем. Дальше были еще какие-то определенные инциденты. И, в общем, я вежливо, корректной девушке сказала, вы знаете, я, наверное, не готова вас дальше сопровождать, потому что вот это вот отношение к себе не только в формате лексикона, но и изделий, которые, знаешь, там снимаются через лицо вместе с тональным кремом, все швыряется, бросается, ты понимаешь, что это все на самом деле консультантам потом развешивать, давать химчистку, разбирать. То есть для меня это настолько неприемлемо. И сейчас даже если я на шопинге вижу, что у меня клиент просто кидает, бросает вещи, я аккуратно, деликатно делаю замечание, что говорю, давайте, пожалуйста, мы это все сейчас будем развешивать на вешалке, потому что я знаю, какой колоссальный труд ребят-консультантов стоит за этим. И консультанты — это как бы не обслуживающий персонал, это те, которые так же, как и мы, помогают решать проблему и задачи. Поэтому, да, такой как бы опыт был, их на самом деле мало. Но это, знаешь, опять-таки тот момент, наверное, когда стилисты спросят, были ли какие-то интересные случаи либо отрицательные моменты, и стилист скажет, ой, нет, у меня такого не было. Конечно, было. Но сейчас я, допустим, уже по переписке, по тому, как пишут, по тому, как формулируют речь, формулируют диалог, я четко понимаю, да, мой как бы клиент, либо я могу сказать, там, вот список стилистов, пожалуйста, идите куда-нибудь в другое место.
У меня, например, бывали случаи тоже странного общения, но мне, например, рассказывали мои московские коллеги, которые работают в сегменте прямо там вот шоу-биза, что есть клиенты, которые могут там вазами швыряться посудой. Поэтому вот если такое что-нибудь попадается, это сразу ноу. Но вообще я, например, доведу, конечно, до конца этот проект сегодня, по крайней мере. Проведу консультирование двухнедельное. Потом уже скажу ассистенту, что человека мы больше не записываем. Говорим, что всегда нет мест. Все, до свидания. Что делает стилист, если клиент на шопинге упорно говорит, что все это ему не подходит, что ему не нравится, хотя заранее концепции стиль были оговорены. Бывали ли такие случаи?
Да, был такой случай, и это на самом деле случай, который тоже всегда рассказываю в своих проектах.
У тебя один был.
Слушай, ну вот так, чтобы вообще ничего не подходило. Да, это был один такой случай.
А, ну чтобы вообще ничего, да, я согласна.
Да, это был один такой случай. Тогда еще не было нашего любимого с тобой универмага. Мы тогда одевались в Гринвиче, и мы заходим в Массимо Дутти, это магазин для пенсионеров. Мы заходим в Манго, тут одни тряпки, шмотки. Мы заходим в Зару, тут одеваются мои кладовщицы. Я понимаю, что то, что мы проговорили по комбинаторике, по направлению, по схемам, по визуалу, ну как будто все как будто как вот мимо. И каждое предложение сопровождается такой фразой, что «нет, ты если хочешь, я это, конечно, куплю, но носить не буду». Ну то есть зачем меня как бы вызывать на ринг, и если хочешь, я куплю. Ну как бы, ну хотите — покупайте, но не хотите — не покупайте. Но я всегда говорю, что мне не надо, чтобы это красиво висело, мне надо, чтобы в этом красиво как бы ходили. В итоге, допустим, окей, карт-бланш, давайте вместе, да, мы идем по залу, потому что я терпеть не могу гулять по залу с клиентами, я считаю, это вообще пустая трата времени, сразу в примерочную поехали работать. Ой, мне тут вообще ничего не нравится. Но в трех магазинах вообще ничего не нравится. Я тоже очень привередлива. Но в трех магазинах-то хотя бы одни брюки мне бы точно понравились. В итоге мы с ней проходили 4 часа, купили одни брюки. Я понимаю, что как бы все уже, ну как бы, камон, сколько можно тратить время, и мое, и ее. Я предлагаю, давайте, может быть, индивидуальный пошив сделаем. Она говорит, слушай, классная идея. Но у меня, говорит, был такой опыт, я понимаю, что когда мы создаем эскиз, все классно, на первой примерке уже 50 на 50, а на второй примерке полно-тотально мимо. Яркий такой, знаешь, колокольный звон, что это вопрос уже как бы не ко мне, это вопрос, наверное, к психологу либо к психоаналитику. Соответственно, мы расстаемся, пожав друг другу руки, я не беру свой гонорар, окей, все.
Слушай, я беру свой гонорар.
Ты знаешь, сейчас я бы взяла, но это было, наверное, лет 7 назад. Но вот сейчас я согласна, на самом деле, с Ириной, что как бы я, наверное, тоже взяла. Почему? Потому что если правильно снят запрос, если все нюансы по данному запросу четко объяснили, дали направление, дали вектор, показали визуал. Если по всем критериям было сказано «да-да-да-да-да», а потом звезды сошлись, что что-то там не так, и вдруг получилось как бы «нет», камон, я потратила свое время, я трачу свои знания, я трачу свои ресурсы. Ну извините, как это сейчас модно, энергия денег, да? Отдал, взял, все.
Я могу сказать, что такая ситуация может произойти при, а, некачественно проведенном опросе. Этот момент мы исключаем, потому что у нас уже опрос проработан от и до, и у тебя, и у меня, я уверена. И второй момент — это когда у человека есть какие-то недовольства собой.
Или муж.
Ну, тут, да, тут такой момент, но у меня очень редко бывают такие клиентки, они, как правило, все, ну, со внутренней опорой. Ко мне приходят люди, я притягиваю людей, таких же примерно, как и я. Представляешь, мне какой-то там муж скажет, что на мне что-то не так. Понятное дело, что
он жить не будет.
Нет, он потом просто очень много мне денег на карточку еще положит, чтобы я утешила себя, потому что он же меня расстроил.
У меня были такие моменты. Это был клиентский день в Большом. Девушка, леди, пришла, выбрали пальто, бренд Тула, идеально села, все просто прекрасно, шедеврально. И приходит ее муж и говорит, тебе это зачем надо? Ну посмотри на себя, он что-то на себя. Она просто, знаешь, как крылья просто появляются, когда, и он приходит такой ушатом холодной воды.
И подрубил ей все крылья.
Да. И мы стоим, то есть я, он говорит, и она ко мне подходит, Лесь, убедите, пожалуйста, мужа, чтобы мне можно было купить пальто. Камон, серьезно? Ну, то есть, нет, не в том, что мне убедить мужа, а в том, что тебе купить пальто на свои заработанные кровные деньги.
То есть она даже не его карточка расплачивала?
Нет.
Господи, как это так?
Вот такие вот была.
Есть ли привычка в общественных местах мысленно переодевать людей?
Да.
И у меня тоже. Ну, это наша профессиональная деформация, девочки. Ну, простите нас, что мы же вам не говорим, мы просто смотрим и молчим. Захотите, чтобы мы сказали, можете записаться к нам на шопинг и разбор. Как относишься к конкуренции? Потому что вот часто бывает такое, о, стилистов развелось, скоро стилистов будет больше, чем клиентов.
Да не будет такого никогда. Потому что мы тоже с тобой это за пределами этой студии момент обсуждали, что у нас очень много начинающих стилистов, у нас очень мало продолжающих стилистов. И даже, допустим, если мы посмотрим на всю сферу персонального стайлинга, именно не только в нашем городе, да, возьмем там полностью всю нашу страну, но сколько имен ты назовешь?
Ну, может, 20 от силы.
От силы 20.
От силы 20, да? Да.
А у нас считается, что у нас в Екатеринбурге 1200 стилистов. Но это, конечно, утрированно. Говорю, а где они все? Ну, вот их нету.
Ну вот, они работают где-то наверняка.
Ну, возможно, не знаю. По рынку Екатеринбурга сколько ты фамилий назовешь? Ну, 5.
Ну, 5 — это тех, кто в топе, а тех, кто называет себя стилистами, я еще могу назвать несколько, потому что штук 20.
Ну, вот я даже их, наверное, не знаю. Может, там к своему стыду. Вот этот момент, знаешь, как бы конкуренции. Я на самом деле как-то, не знаю, не заморачиваюсь, что ли. Безусловно, считаю, что конкурентов надо знать, надо отслеживать. Кто что делает, кто как продвинулся, да? Кто какой продукт реализовал, потому что это момент триггера, когда ты можешь двигаться сам вперед. Блин, у него получилось, почему я-то не могу? И нет такого, что, знаешь, я там ставлю какую-то стену, броню, я куда-то не пойду, с кем-то не поговорю, о чем-то не поделюсь. Потому что если ты в себе уверен, если ты уверен в своей аутентике, если ты уверен в своей, даже уже не только в своем профессионализме, а именно в своей экспертности, ну чего прятаться, чего скрывать-то?
Что не рекомендуется носить женщинам после 50?
Грусть.
Логично, да, согласна. Я иногда говорю «морда кирпичом», пардон, и некоторые девушки мне пишут: «Ну как же быть, Ириночка, если я с таким родилась?» Короче, вспомнила свой 2014, когда я ушла на фриланс, потому что я практикую уже очень давно, около 17 лет, но я все это делала параллельно с основной работой, там работа в бутиках, а в 2014 году я почему-то, не знаю почему именно в этот сложный год, я решила уйти на фриланс. И у меня получается ситуация, что у меня начинают отменяться клиенты. Миланские шопинги все пошли по звезде, потому что евро вырос в два раза. Остальные все начали переезжать там в Испанию и Турцию, тогда было модно, Дубай как-то не рассматривали. А онлайн я тогда не работала. И в определенный момент я просто смотрю, и мне некого переодевать. У меня просто все, швах. Вот они все разъехались, а кто не разъехался, поставили на стоп. И я каждый раз вот смотрю, настанет ли еще этот момент. Вот сейчас такой момент не настал. Как у тебя с клиентами? Как у тебя после ВСО? Хуже, лучше, больше стали люди записываться, меньше, одинаково, ничего не поменялось?
Слушай, не просела точно, не на уровне точно. То есть я не могу сказать, что семимильными шагами как-то я прыгаю вперед, но я тебе по-другому скажу. В этом году, наверное, я решила себе дать возможность подрасслабиться. Но у меня запись, я вчера девочку записала на 17 апреля.
Ну вот-вот, у меня примерно так же. У меня примерно так же, и они еще очень удивляются, что когда ты им говоришь: «Ребят, ну, апрель». Они такие: «В смысле апрель? Сейчас же февраль». Я говорю: ну а как?
Может быть, знаешь, как будто тут опять как момент, как вы работаешь. Типа, стилистов много, как это так у вас апрель? Причем что, допустим, в этом году, я говорю, я решила в субботу, воскресенье как бы отдыхать. И поэтому, когда мне пишут: «Давайте в субботу поработаем», и ты такая уже думаешь: «Мои личные границы нарушают». Нет. Ты пишешь, как бы: «Нет, суббота, воскресенье, как бы я отдыхаю, там, прихожу в себя, у меня там куча вообще всего». Не просела, я не чувствую это ни по команде, слава богу, ни по проектам, ни по записи, ни по востребованности, ни по вовлеченности, ни по командировкам в Москву, ни по рекламным интеграциям от бренда. Я только наоборот, как бы, знаешь, отсекаю все больше, что нет.
Ну вот на выходные ты не работаешь. Вот у тебя, допустим, сколько стоит сейчас шопинг трехчасовой?
20.
Вот. Прикинь, он тебе говорит: X2 я плачу, пойдешь со мной на шопинг в субботу?
Подумаю. Серьезно тебе говорю. Вот если я правда понимаю, там 40 тысяч будет, 40 тысяч не будет. Но я же с другой стороны понимаю, что я в субботу высплюсь, отдохну, сгенерирую там какую-то классную лекцию там, для стайлиста и для про-стайл, и я сделаю не 40, а 400.
С детьми, опять же, энергетический обмен. Мне кажется, я когда с ребенком играю, это просто у меня повышается энергия на максимум. Недавно у меня был выпуск про модный приговор. Вы можете, кстати, ребятушки, вернуться его послушать. И в нем я много говорила о травмирующем психологическом эффекте модного приговора. Что ты думаешь про шоу подобного формата? Релукинг лечит или калечит?
Скорее, второй вариант. Потому что, насколько я знаю, как делается это шоу, там подписывается договор, да, о том, что человек не будет возражать на все виды изменения, которые с ним происходят. И, например, в модном приговоре участвовал мой коуч Катя Барановская, и Кате сделали короткую стрижку. Ей визуально было классно, правда. Но для того, чтобы человеку дойти до короткой стрижки, это не так, что закройте глазки, ой, мы вам волосы обрезали. Нужно с этим пожить, прожить, визуализировать, принять. Потому что я, когда свои вот волосы обстригаю на сантиметр, мне кажется, мне каре сделали. И, соответственно, конечно, ей потом было в этом плане сложно. Да, они делают классный апгрейд там до и после, но было бы странно, если бы они делали это плохо, потому что там команда профи. Но человеку такие кардинальные изменения за один день, даже меньше, потому что несколько программ снимается там в течение суток, порой бывает очень сложно принять. Первый момент. Второй момент, окей, там, допустим, магазины, масс-маркеты, которые у нас там сейчас нету, ну как-то можно было бы это решить. Но не факт, далеко не факт, что каждая героиня обладает хотя бы тем же бюджетом, который выделяется на покупку ее гардероба нового. Что делать дальше? Брать кредит?
Ну вот, видимо, да.
Это получается же, может быть, психологический минус, а не психологический плюс. То есть я хожу как бы такая классная-классная. У меня отросли корни, у меня поменялась стрижка, у меня началась, там, не знаю, как-то скатываться, пилинговаться ткань. Что делать? Сходила, значит, к мастеру где-то там у себя, не то получилось, волосы сожгли. В общем, мне кажется, что это только шоу-тайм. Все.
Да, это так и есть. И там, насколько я помню, человек, когда сам себе выбирает вещи, он даже не по магазинам ходит, там есть какая-то чуть ли не костюмерная, где они все выбирают, а стилист ходит по магазинам. То есть там вообще у них изначально неравные условия, и, блин, это так нечестно, мне кажется. Но, насколько я знаю, модный приговор, он сейчас уже не выходит, там идут какие-то повторы на Первом канале. Но шоу «Рождённые» у нас в стране. Единственное, что мы не спёрли у Запада. Но получилось настолько классным, что оно растиражировано, и всем теперь нравится вот этот вот релукинг. Надо только понять, как делать его классно. Потому что я, например, мне нравится вот это ощущение вау в глазах клиента. Чем больше исходник отличается от результата, тем больше будет эффект вау. Но ко мне, например, не приходят такие люди, которые прямо вот вообще без вкуса. Но у меня нет таких. У меня приходят люди, у них есть свой вкус, его нужно немножечко докрутить. Возможно, где-то что-то устарело. Я даже скажу тебе, у меня есть такие клиенты, там вот они в дипломатическом корпусе работают, в секторе, что они просто иногда о брендах, о люксе знают больше меня. И я им нужна больше как человек, который с другого ракурса, да, посмотрит, что у них вот замылился взгляд, а я им раз-раз там и по новой соберу. Вот им нравится.
Ну, конечно, слушай, у меня был такой опыт, когда мы начали работать с ателье индивидуального пошива Endeavor, и там ткани Лора Пиано, Драка, вот эта вся история. Ты приходишь, ты понимаешь, как собирать принты, как миксовать фактуру, но Катя начинает рассказывать про плотность ткани, про окручение нити, про еще какую-то более широкую градацию принтов. Ты сидишь, знаешь, как-то с ушками на макушке такое, и думаешь, говорите, говорите, говорите.
И я хочу сказать, что даже благодаря своим некоторым клиентам я учусь в том числе.
Конечно.
В том числе. И вот мы тоже разговаривали с клиенткой, она говорит, вот, Ирина, ты же не работаешь по выходным, и вечером ты не работаешь там после 7. Я редко работаю еще и после 7, потому что тот сегмент, который у меня, он днем обычно любит ходить, когда никого нет. И она говорит, ну я вот работаю пятидневку, но ты же ведь ходишь со мной после 7. Я говорю, я хожу с тобой, потому что я столько всего нового от тебя узнаю всегда, что я готова поступиться своим временем и прийти к тебе, потому что я рада тебя видеть.
Это момент того, что ты комплект, на тебе деньги, плюс информацию.
В моем подкасте почти в каждом выпуске я транслирую мысли о том, что переодевшись, вы можете зарабатывать больше. Вот у меня, например, есть кейсы, как девушки находят себе вторую половинку, завоевывают авторитет, получают повышение. Есть клиентка, которая просто работала там маркетологом после ВСО, она вдруг взяла и организовала большую всероссийскую медицинскую конференцию на всю страну. А до этого она боялась, но когда мы начали ее переодевать, она, видимо, начала получать вот эти вот комплименты, у нее внутреннее вот это вот ее состояние начало расти, и она решилась провести вот эту конференцию. И вот эти кейсы мне нравятся вообще невымерно. Придерживаешься ли ты такого же мнения, или оно у тебя иное, и есть ли у тебя что-то подобное, мне вот хочется послушать.
Когда ты клиента переодеваешь, она приходит в следующий раз там, на встречу, на работу, на свидание. Она говорит, все заметили мое новое пальто, все заметили мои новые туфельки, все заметили мою новую сумочку. Мне сегодня столько комплиментов сказали, Окей, яркий пример. Вот моя Оля Чубыкина. Когда мы стали сотрудничать с Олей, ну, можно посмотреть, Оля сама об этом, на самом деле, честно, в открытую говорит, насколько поменялся. И каждый раз, когда мы ее куда-то собираем, она говорит, блин, бомба, это круто. У них было информационное мероприятие в Москве с партнером, с Машей Озаренок. Когда я Олю готовила к этому мероприятию, говорю, так, нам нужно два комплекта. Она говорит, Лесь, зачем мне два комплекта? Полечу в одном. У нас там будет перерыв, я отдохну. Я говорю, нет, ты не поняла. Они после перерыва должны сфокусироваться на тебе. Они пришли, чай попили, пирожок съели на расслабоне, а ты в другом комплекте фокус внимания опять собрали. И в первом, допустим, варианте, говорю, мы тебя одеваем не так, как ты обычно выходишь. Совершенно другая Оля Чубыкина должна быть, потому что ты рассказываешь, ну, там, определенные инструменты и моменты, как это все собирается в образе. И мы одели Олю совершенно по-другому. Это были спортивные брюки на резинке, это был кроп-топ, жакет и клад, такой фактурный, ты понимаешь, о каком я говорю. Много-много жемчуга. Она говорит, я иду, и глаза аудитории все тык-тык-тык-тык-тык-тык за мной. Я, говорит, в другую сторону тык-тык-тык-тык-тык, как бы все за мной. Потом, когда она переоделась в свой привычный образ, свой привычный как бы амплуа, она говорит, да, но это настолько на контрасте сыграло, конечно. А как?
Это прям очень круто, когда такие маячки людям даешь. И я по этой же причине очень люблю с медийными личностями работать, потому что они, во-первых, не боятся экспериментов, а во-вторых, им нравится, когда на них смотрят.
Да, у меня есть такие клиенты, говорят, Лесь, пожалуйста, только не базуру. Спасибо, что вы пришли, я еще готова вам сама.
Да, согласна. Давай напоследок топ-5 стильно одетых девушек в России.
Юлия Вейв, Елена Перминова, Собчак, мы с тобой.
О, класс! Добила последние две. Угу. И задачка посложнее, топ-5 стильно одетых мужчин.
Бондарчук, Машков. Сериалов, наверное, нельзя, да, героев называть?
Ну, давай назовем одного героя сериала.
Крокодил Гена.
Малиновый пиджак из 90-х же у него.
Ну, классно же, просто вот вообще идеально на самом деле. Слушай, я бы назвала одного человека, но я не знаю, насколько это будет корректно сейчас в условиях того, что происходит с ним. Это Роман Костомаров.
Ну, мы же говорим, что он замечательно выглядит визуально, и нам нравится его стиль. Мы ничего не говорим по поводу его каких-то перипетий жизненных. Он хорошо выглядит.
Слушай, как бы, может быть, это странно не звучало, вот серьезно. Это Лепс.
Я в конце каждого выпуска даю моим слушателям домашнее задание какое-нибудь коротенькое. Хочешь что-нибудь дать, чтобы они поупражнялись?
Две ассоциативные группы. Первая — 7 ассоциаций о том, каким бы я хотела видеть мой стиль. А вторая ассоциативная группа, тоже 7 прилагательных ассоциаций, о том, какой мой стиль является на текущий момент, сейчас и в чем разница.
Спасибо тебе большое, Леся, что была с нами сегодня.
Приглашаю еще.
Обязательно. Подписывайтесь на мой подкаст на Apple Podcast, Яндекс.Музыке, Google подкастах, Castbox, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Всем пока, с вами была Ира Камельянова и подкаст «Стильная терапия».